Дорогие все, это подкаст «Хочу верить» у микрофона Аня Ульянова. Я очень рада снова говорить с вами, говорить для вас, записывать новый эпизод этого подкаста. В этом году я переехала в Париж по визе артиста, и все мое время уходило на бюрократию и привыкание к новой жизни. Но весь этот год я скучала по этому подкасту и по связи с вами. Как вы знаете, наступает год зеленого деревянного дракона. Чего же ждать от этого мистического зверя, которому уступит место черный водяной кролик? Вот вы когда-нибудь задумывались, кто такой дракон? Ведь мы очень часто встречаем упоминания драконов в сказках, в фольклоре, в мифах, в литературе и в кинематографе. Термин «дракон» вошел в английский язык в начале 13 века и происходит от древнефранцузского названия существа, которое, в свою очередь, происходит от латинского термина, означающего «огромный змей», и древнегреческого, означающего «змея», «гигантская морская рыба». Римский поэт Вергилий в своей поэме, описывая пастуха, сражающегося с неким змееподобным существом, называет его змеем, а также драконом, показывая, что в его время эти два слова, вероятно, могли означать одно и то же. А что возникает перед вашим внутренним взором при слове «дракон»? Египетский Апоп, скандинавский Йормунганд, Пифон и Лернейская гидра из Древней Греции, пернатый змей Кецалькоатль из мифологии ацтеков, Левиафан, библейский огнедышащий и многоголовый морской змей, или Наги, великий индийский змей. А может, Смауг из повести Толкина «Хоббит» или «Туда и обратно», Таргариены из «Песни льда и пламени» Джорджа Мартина, Василиск из книги Джоан Роулинг о Гарри Поттере. Европейские драконы обычно имеют массивное змеевидное тело, крылья, рога, четыре лапы, могут выдыхать пламя. Они – первобытный враг, их нужно победить, спасти принцессу, получить награду, сокровище, тайные знания. Персей побеждает морское чудовище и спасает царевну Андромеду, отданную ему на съедение. Георгий Победоносец также спасает дочь царя от страшной участи, и в христианстве чудо Георгия о змее имеет также иносказательное толкование. Царевна – церковь, а змей – язычество, то есть Георгий, убивая дракона, спасает христианскую церковь от язычников. Беовульф поразил свое чудовище. Добрыня Никитич бьется со змеем Горынычем за освобождение племянницы князя Забавы Путятишны. Алеша Попович победил Тугарина-змея. Истории об охотниках на драконов также иногда рассматриваются как противостояние мировому хаосу. Персонаж-герой борется с чудовищем, олицетворяющим хаос, побеждает тьму. В западной культуре драконы однозначно отрицательные персонажи в противовес духу, предъявляющие свое животное начало. Змей здесь – искуситель. И тут мы видим отношение к телесности, а дракон – очень телесное существо, смрадное, часто ядовитое, сильное, могущественное, злое и кровожадное. Нечистая сила во плоти, которая когда-то ввела человека во грех. В Откровении Иоанна Богослова сатана описывается как великий дракон, пылающий красного цвета, с семью головами и 10 рогами. Драконы Востока обычно бескрылы, четвероноги и обладают более изящным змеиным телом. В мифах часто говорится об их высоком интеллекте и даже мудрости. Часто их связывают с источниками воды. У многих восточно-азиатских божеств и полубогов драконы выступают в качестве личных ездовых животных или даже друзей. Драконы также отождествлялись с императором Китая, который во время более поздней истории Китайской империи был единственным, кому разрешалось иметь изображения драконов на стенах своего жилища, одежде или личных вещах. Образ жизненной силы. Дракон был самым распространенным символом власти, и парадные одежды минских и цинских императоров украшали вписанные в круг огромные драконы о 5 когтях. Нередки были и симметрические изображения пары драконов, из которых дракон на левой восточной стороне композиции возносился вверх, а его визави на западе устремлялся вниз. Этот рисунок наглядно представлял природный цикл жизни и его аналог в политике – смену мудрых правителей. Наконец, дракона часто изображали вместе с так называемой «пылающей жемчужиной» – символом грозового разряда, знаменовавшего творческое соитие неба и земли. Пылающая жемчужина увенчивала крыши храмов, головные уборы императоров и даосских священников, а в дни новогодних празднеств, когда на улицах городов и деревень самодеятельные актеры разыгрывали красочные спектакли, танцы, дракона, ее несли перед раскрытой пастью извивающегося чудовища. Игра дракона с ослепительным шаром, игра силы с силой, словно воспроизводила игру творческой мощи самого бытия. Таким образом, восточный мир драконов с удовольствием приручает, не отрицая телесность и чувственность. Обратите внимание, что пока Запад тотально запрещает наслаждения телесные, вменяет вину за них, Восток же их исследует. Сквозь телесно ориентированные практики, пранаямы, цигун, даосские, тантрические практики включает змею кундалини в свою символику и смысл. Йога – классическая практика приручения дракона. Первыми письменными источниками, позволяющими реконструировать древние мифы о драконах, стали иероглифические надписи Древнего Египта и шумерско-вавилонский эпос. В этих легендах с драконами боролись герои или боги. В Древнем Вавилоне в образе дракона была богиня Тиамат, являвшаяся первичным океаном хаосом и прародителем всего сущего. Из тела пораженной Тиамат были созданы небо и земля. В Египте также существовал символ Урабороса – дракона, пожирающего свой собственный хвост. Такой же символ мы позже встретим у алхимиков, про которых у меня есть целый отдельный эпизод. Листайте в самое начало подкаста. Уже упомянутый мной древнеегипетский змей Апоп каждую ночь сражался с богом солнца Ра и каждую ночь проигрывал. И наступал новый день, и солнце всходило снова и снова. Йормунган скандинавов, выступающий на арене апокалипсиса против Тора, был в итоге повержен. А вот Нидхёгг, грызущий один из корней ясеня Игдрасиль, вынужден был лишь браниться со своим антагонистом-орлом, сидящим на самой верхушке мирового древа, используя в качестве почтальона белку Рататоск, передающую слова одного другому. В «Истории королей Британии» описана легенда, в которой волшебник Мерлин еще ребенком становится свидетелем того, как военачальник Вортигерн распоряжается возвести башню на горе Сноуден, чтобы защититься от англосаксов. Но башня после постройки начинает погружаться в землю. Мерлин сообщает Вортигерну, что под построенным фундаментом находится бассейн подземных вод, в котором спят два дракона. Вортигерн приказывает осушить бассейн, пробуждая красного и белого драконов, которые немедленно начинают сражаться. Мерлин пророчит, что белый дракон победит красного, что символизирует завоевание Англии у Эльса, но потом заявляет, что красный дракон в конце концов вернется и одолеет белого. Эта легенда оставалась популярной на протяжении всего 15 века. Что объединяет драконов Востока и Запада? То, что они — это алхимический сплав души, ведь часто символ души — это птица, и ярко проявленной телесности. Вся эта змеиная кожа, чешуя, зубы, волосы, перья, смрад и ядовитая кровь. Соединение противоположностей, враждующих птиц и змей в одном существе, соединение стихий огня и воды. Сражение с драконом — это всегда синоним инициации, перерождения, мистерия с символикой временной смерти и возрождения. Победа, одержанная над драконом, — это победа космоса над хаосом, духа над материей. Приручение собственных инстинктов, перенаправление деструктивной силы в созидание. Алхимический процесс, где происходит принятие своего внутреннего дикого, своей животной природы. Так что же это за испытание несет нам грядущий год? Что за вызов? И что за сокровище ожидает тех, кто решится приручить внутреннего дракона и совладать с животным инстинктом и автоматизмом жизни? Будем ли мы бороться за наступление нового дня, как Ра боролся с Апопом каждую ночь, или примем жизнь и новые знания, новое понимание времени от Кицалькаатля, спустившегося на землю, оросившего кости прошлой цивилизации своей кровью, создавшего таким образом новую жизнь? Решимся ли мы посмотреть на свою нерациональную половину, на свою рептильную, сопротивляющуюся изменениям часть? Сможем ли мы от выживания на инстинктах проложить дорогу к жизни? И не забудем ли мы про деву, которая молится в стороне от битвы прекрасного принца и змея, в образе которой представлена душа? Инертное, ленивое, сопротивляющееся переменам существо, дракон внутри, существо, к голосу которого мы так привыкли, та часть, которой мы выживали, автоматически реагируя по проложенным нейронным связям. Будет ли она повержена, усмирена, в конце концов посажена на цепь? Это был эпизод подкаста под названием «Хочу верить», и если вы слушали его на платформе, где можно ставить оценки и оставлять комментарии, расскажите нам, что вы думаете. Это действительно важно, даже если мы выпускаем один эпизод в год. Ставьте сердечки на Яндекс.Музыке, пишите отзывы в Apple Music, вступайте в группу подкаста ВКонтакте, заходите в наш Телеграм-канал. Так вы помогаете нам быть услышанными большим количеством людей. Спасибо, что вы здесь, спасибо, что вы с нами, спасибо, что вы послушали этот эпизод. С вами была Аня Ульянова.